Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
Получив известие о том, что брат ее находится с Ростовыми в Ярославле, княжна Марья тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привести ему сына. И она поднялась ехать. Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна. Княжна Марья испуганно-вопросительно смотрела на его лицо, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос. «Что, брат?» «Что, князь?» — спросила она. «Люди сказывали, все в том же положении». Что значило «все в том же положении»? Княжна не стала спрашивать, и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась. Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты и побежала к ней. На взволнованном лице Наташи, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение – выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему – не было в душе Наташи. Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече. «Пойдемте, пойдемте к нему, Мари», — проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату. Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает. «Что?» — начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже. Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении. Сказать или не сказать все то, что она знала. Она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какую она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками. Княжна Марья поняла все, но все-таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила. «Но как его рана? Вообще, в каком он положении? Вы увидите!» — только могла сказать Наташа. Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем, чтобы перестать плакать и войти к нему со спокойными лицами. «Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже?» — спрашивала княжна Марья. Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло. И доктор боялся одного, Антонова огня, но и эта опасность миновала. Когда приехали в Ярославль, сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна. Но 2 дня тому назад, начала Наташа, вдруг это сделалось. Она удержала рыдание. Я не знаю от чего, но вы увидите, какой он стал. Ослабел? Похудел? Спрашивала княжна. Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош. Он не может жить, потому что... Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Мария чувствовала уже в горле своем готовое рыдание. Княжна Мария понимала то, что разумела Наташа словами. С ним случилось это 2 дня тому назад. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она знала, что он скажет ей тихие нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но рано ли, поздно ли, это должно было быть. И она вошла в комнату. Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно-белая рука его держала платок, другую он тихими движениями пальцев трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших. Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой. «Да в чем же я виновата?» — спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я...» Отвечал его холодный, строгий взгляд. В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу. Он поцеловался с сестрой рука в руку по их привычке. «Здравствуй, Мари. Как это ты добралась?» Сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса. «И Николушку привезла», — сказал он так же ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминания. «Как твое здоровье теперь?» — говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила. «Это мой друг. У доктора спрашивать надо». Сказал он, и, видимо, сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом. Видно было, что он вовсе не думал того, что говорил.
Merci, cher ami, d'être venu.
«Спасибо, милый друг, что приехала». Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним 2 дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом, холодном, почти враждебном взгляде, чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое, но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые, и что поглощало его всего. «Да, вот как странно судьба свела нас», — сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. «Она все ходит за мной». Княжна Мария слушала и не понимала того, что он говорил. «Он, чуткий, нежный князь Андрей, как он мог говорить это при той, которую любил и которая его любила? Ежели бы он думал жить, то не таким холодно-оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, Как он мог при ней говорить это? Одно объяснение только могло быть этому. Это то, что ему было все равно. И все равно от того, что что-то другое, важнейшее, было открыто ему. Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно. «Мари проехала через Рязань», — сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так в первый раз, сама это заметила. «Ну что же», — сказал он. Ей рассказывали, что Москва вся сгорела. Совершенно. Что будто бы... Наташа остановилась. Нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все-таки не мог. «Да, сгорело, говорят», — сказал он. «Это очень жалко». И он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы. «Андре, ты хочешь...» — вдруг сказала княжна Мария содрогнувшимся голосом. «Ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе». Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз. Но княжна Мария, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Мария употребляла последние средства для приведения его в чувство. «Да, я очень рад Николушке. Он здоров?» Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним. Когда Николушку уводили, княжна Мария подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала. Он пристально посмотрел на нее. «Ты об Николушке?» — сказал он. Княжна Мария, плача, утвердительно нагнула голову. «Мари, ты знаешь Евангелие?» Но он вдруг замолчал. «Что ты говоришь?» «Ничего. Не надо плакать здесь», — сказал он тем же холодным взглядом, глядя на нее. Когда княжна Мария заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения. «Да, им это должно казаться жалко», — подумал он. «А как это просто! Птицы небесные не сеют, не жнут, но отец ваш питает их», — сказал он сам себе и хотел тоже сказать княжне. Но нет, они поймут это по-своему, они не поймут. Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дрожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они не нужны. Мы не